«Ну, едем!» — скомандовал хозяин арбы. «А ты не везешь ничего с собой попить?» — спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог и, прищурив глаз, смотрел в глинище. «Ничего! А что, разве в Кубани воды мало?» «Воды! Я не о воде!» «А горилки? Не везу горилки!» «Как же ты не везешь?» — задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парома. «Ну-ну, едем!» Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему. «А ты, дед, что ж не поможешь?» — обратился паромщик, возившись с сапогом к Архипу. «Где мне, родной?» — жалобным тоном, качая головой, пропел тот. «И не надо им помогать, они и одни управятся». И как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустился на колени и лег на палубе парома. Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу. Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бока, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперед. Глядя на воду, Ленька чувствовал, что у него сладко кружится голова, и глаза, утомленные быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шепот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его. Он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал. Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пень к берегу. «Что, заснул? Хилый ты! Садись в арбу, довезу до станицы. И ты, дед, садись!» Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед кряхтя влез в арбу. Ленька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубах мелкой черной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля. Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и когда ему встречается узел, обрывает их. Колеса жалобно скрипели, велась пыль. Дед, тряся головой, не переставая, кашлял, а Ленька думал о том, что вот сейчас приедут они в станицу, и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами «Господи Иисусе Христе!». Снова станичные мальчики будут задирать его, а баба надоедать расспросами о России. Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было. Говорит, что в России на улицах мрет народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что все люди обалдели от голода. Ничего этого они с дедом не видали нигде, а нужно все это для того, чтобы больше подавали. Но куда ее милостыню здесь денешь? Дома, там можно всегда продать. По 40 копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи. «Сбирать пойдете?» — спросил казак, оглядывая через плечо две скрюченные фигуры.
«Уж, конечно, почтенный», — со вздохом ответил ему дед Архип.
«Встань на ноги, дед, покажу, где живу. Ночевать ко мне придете».
Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.
«Эх ты, старый!» — буркнул казак соболезнуя. «Ну, все равно, не гляди. Придет пора на ночлег идти. Спроси Черного. Андрея Черного. Это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!»
Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокарей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы. Повсюду, направо и налево, к небу вздымались такие же кучки. Их зеленая листва была одета серой пылью, а кора толстых прямых стволов потрескалась от жары. Прямо перед нищими, между двух плетней, тянулся узкий проулок. Они направились в этот проулок развалистой походкой много ходивших пешком людей. «Ну, как мы, Лене, пойдем? Вместе или порознь?» — спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: «Вместе бы лучше. Мало, больно, тебе подают. Не умеешь ты просить-то. А куда много-то надо? Все равно ведь не поедаешь, — хмуро ответил Ленька, оглядываясь вокруг.
— Куда? Чудашка ты! А вдруг подвернется человек, да и купит? Вот и куда? Деньги даст. А деньги — дело большое, ты с ними, небось, не пропадешь, как умру-то я.
И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по голове.